эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Очередной выпуск «Арсенал» подкаста проводим его с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван, и уважаемые слушатели.
Я не знаю, Александр, как у вас, у меня такое достаточно миролюбивое настроение, потому что беспроигрышная серия продолжается, потому что Борнмут меня ничем не удивил, в плохом для нас смысле. И, в общем, мне кажется, что мы выиграли вчера достаточно, ну, так, спокойно. Ну, понятно, да, что не без валидола из-за отдельных персонажей, но тем не менее. И в целом я на встречу с Тоттенхэмом, которая состоится в воскресенье, ну, смотрю тоже так, без какого-то там надрыва такого, что вот там приедет Тоттенхэм, что там будет. У меня как-то нет такого прямо опасения. Вы разделяете вот такое настроение или нет?
Знаете, Тоттенхэм нас давно приучил, что его следующая игра совершенно не вытекает из предыдущей. Вот. Но за Арсенал есть и как бы кое-какие моменты есть за Арсенал, а есть за Тоттенхэм. И я, в принципе, думаю, что, как ни странно, Тоттенхэм, он вот в грядущем матче будет являться все равно фаворитом, если, опять-таки, что-то не случится вот на неделе Лиги Чемпионов. Почему? Потому что главное, три ударных, как говорится, игрока команды, они вышли на такой локальный пик формы, может даже четыре. То есть, во-первых, вратарь завершил всю эту неприятную историю с нарушением закона и, в принципе, играет не нервно, как мы видим последние матчи. Во-вторых, поправился Эриксон после определенного перерыва и тут же был лучшим игроком на поле в матче Челси, Тоттенхэм-Челси, отдал два голевых паса. Вот, и показал, собственно, вот в чем заключается разница между просто хорошим футболистом и звездой, которую сейчас хотят купить все топ-клубы, то есть игрок, который делает разницу в ключевых встречах. Третье за Тоттенхэм – это Дели Алли. Он абсолютно, он, во-первых, может быть и креативщиком, а с другой стороны, он может сыграть ту же роль, которую он сыграл в матче с Челси, это выключать из игры Жоржиньо, а у нас свой Жоржиньо – это Рейка.
Вот. Кто, простите, у нас Жоржиньо – это кто?
Ну, наш опорник, ну, в некотором роде, согласитесь.
Торейра в смысле?
Да. Вот, и плюс Харри Кейн в 9 голов в 11 последних матчах за Тоттенхэм, плюс хороший гол за сборную, которая решающий был, то есть тоже Харри в хорошем настроении, если они сыграют неплохо в Лиге Чемпионов, то в хорошем настроении приедут на Эмирейтс.
Ну, к вопросу, кто кого выключит, я бы сказал, что скорее Торейра выключит Дели Алли.
Я знаю ваше предубеждение насчет Дели Алли. Ну вот, мы с вами по этому поводу регулярно спорим. Вот, но я, как поклонник сборной Англии, являюсь, собственно, вот поклонником и таланта этого молодого игрока, ведь ему 20 с небольшим, 23, что ли.
Нет, да парень он способный, никто не спорит, но, извините, проваливать 3 месяца чемпионата с августа по ноябрь, это не есть признак топ-игрока, это мягко так говоря. Но может и провалить там какой-то отрезок. Но не 3 месяца. 3 месяца – это треть турнира. Треть турнира Дели Алли провалил. Он сыграл одну игру нормально, вот последнюю с Челси. Да, конечно, плохо, что это случилось перед нами, этот выход в какую-то форму, но по факту…
Я поправлю тут ситуацию. То есть дело в том, что он же очень долго лечился. И он последнее, он в этом сезоне в чемпионате сначала вот сыграл 4 полных игры, потом он травмировался в матче с, после матча с Уотфордом. И впервые вот с Кристал Пэлас он вышел, отыграл 90 минут после большой травмы полуторамесячный. Так что здесь у него то, что он не был заметен, оно как бы оправдано.
А что у него за травма-то была?
Вот не знаю.
Я вот тоже думаю, что там воспаление хитрости в основном было, а не травма. Потому что он был никакущий до этого перерыва, в который он не играл. Он никакущий. Его не выставляли в основу, просто уже был момент. И, да. По-моему, его даже в сборную не брали, так мне кажется. Такое. Потом уже началась эта тема с травмой. Там... Эриксон про травмы свои уже известно, что сказал, что виноват во всем Уэмбли. У Эмбли плохое поле, и это плохое поле меня типа травмирует. Тем самым страшно пнув хозяина клуба, да?
И страшно пнув национальную гордость великобританцев.
Ну, я не думаю, что англичане питают какие-то иллюзии по поводу качества поля на Уэмбли. То, что мы видим, это реально огород просто, и все. И мы знаем почему. Потому что Тоттенхэм не должен играть был сейчас там. И расписание Уэмбли составлялось с учетом того, что Тоттенхэм играть не будет. Поэтому там назначались матчи на американский футбол, ну, сборные, само собой. То есть план использования газона стадиона Уэмбли подразумевал, что Тоттенхэм там играть больше не будет. А Тоттенхэм там играет и чемпионат, и Лигу чемпионов, и все.
И, как я понимаю, сейчас такой период, что обычно всегда ноябрь, декабрь, январь – это такая тишина на Уэмбли. И, как я понимаю, они именно в это время обычно занимаются поправкой поля.
Да, совершенно верно. Занимаются активно газоном, а сейчас это у них не получится, потому что то, что мы знаем последнее – это январь. Первый матч на новом стадионе Тоттенхэма будет в январе. Вы, кстати, знаете, да, что они... имеют вместимость, ну вот будут иметь больше, чем на Эмиратс.
Да, причем на прошлой неделе, кстати, вот такое офф-топ сделаю, я прочитал, что и Вестхэм согласовал наконец с мэрией Ньюхэма о том, что он имеет право увеличить свой стадион до 66 тысяч. Ведь Вестхэм это самый в Лондоне самый продаваемый по абонементам клуб, как ни странно. Вот. Поэтому Эмирейтс перестает быть таким как бы крупнейшим клубным стадионом Лондона.
Да, и, собственно, мы давно понимали, что Тоттенхэм по стадионным сборам он встанет вровень. Ну, плюс-минус станет уровень с Арсеналом, и разница в бюджете будет только за счет коммерческой деятельности, что в переводе вообще на простой язык означает просто на разнице в международной фан-базе. То есть в Англии у Тоттенхэма много поклонников, не столько, сколько у Арсенала, конечно, но все-таки. А международная фан-база, там огромный разрыв, и за счет этого Арсенал имеет глобальный бренд, а Тоттенхэм нет. Поэтому все равно у Арсенала бюджет будет больше, чем у Тоттенхэма. Но разница, в общем, будет очень невелика. Я думаю, максимум там это 15%, а то и 10% даже всего будет. Поэтому 10% разницы в бюджете, вы же понимаете. Это 10% разницы в хорошем тренере, который выжмет из игроков больше и все. Поэтому, да, Тоттенхэм финансово станет реальной силой, но более того, он ей уже стал, потому что они же абонементы-то продали. Сейчас они занимаются решением вопроса, как людям там вернуть деньги и так далее. Но поскольку у них там большие кредитные линии на стадион, то, наверное, все-таки они чувствуют себя пока финансово не очень прямо там хорошо. И, собственно, их поведение летом, оно об этом свидетельствует, о том, что никто не был куплен. Скажите, а что вот, как Покетино умудряется мотивировать их так, чтобы они все-таки боролись за четверку? Смотрите, игроки достаточно уже известные, с относительно лиги небольшими зарплатами. Ну, допустим так, Стерлинг получает 300 тысяч, у Кейна оклад 120, плюс там бонусы, голы и так далее, ну, тем не менее. Говорят, что там все это у Кейна получается 200, но даже если 200. Игроки ничего в Тоттенхэме не выигрывают. Ну, ничего просто не выигрывают. То есть они проводят отдельные хорошие матчи, отдельные неплохие турниры, в целом попадают в Лигу чемпионов, на этом все. То есть совершенно очевидный потолок, который существует в клубе со всех точек зрения, зарплатной, с трофейной и так далее. Тем не менее, Покетино их каким-то образом удерживает и каким-то образом мотивирует так, что вот они выходят, например, с Челси, выдают какой-то перформанс года. Как вы думаете, как это все получается у него?
Если честно, сам не понимаю, потому что ну, настолько нас современные футболисты приучили к тому, что они ну, такие гладиаторы, наемники в хорошем или в плохом смысле этого слова, что я не понимаю Кейна, я не понимаю Дели Алли, я не понимаю Эриксона. Они теряют, ну, как минимум там процентов 30, а как максимум двойную свою зарплату теряют. И почему? Видите, причем это же такое, ну, довольно массовое явление. Из Тоттенхэма ведь очень много игроков хотят купить, вот, большие клубы, и, а уходят-то единицы. И то есть вот... Кроме каких-то экзистенциональных там причин, типа вот химия футбольная и прочего, то, что не измеряется, я даже придумать ничего не могу.
Да, то есть у меня есть такая версия, что у них какие-то личные хорошие отношения, что им нравится с ним работать, что они верят в него, что он все-таки каким-то образом большинство из них раскрыл. И, возможно, он им там в уши вкладываешь, если завтра уедешь в Реал, у тебя не получится, тебя затопчут, а сюда уже не вернут, и вообще твоя карьера может пойти под откос.
Ну, извините, если Кейн получает там максимум, на самом деле, 200, а если он перейдет в тот же там Реал или Барселону, или там типа Ювентуса, да, он будет получать в районе 400. Ну, там, да, сиди да, на да, лавке... Ну, и все хорошо у тебя.
Да, как Алексис Санчес, да?
Да, да, да. У Алексиса Санчеса, при том, что мы его все критикуем, по деньгам-то у него вообще все замечательно.
Да.
Так что...
И это последний его контракт, понятно, крупный, поэтому я во все разговоры, что он рвется уйти из Манчестер Юнайтед, не верю. Ну, просто по той причине, что я не представляю, кто ему столько денег еще даст, сколько дал Юнайтед.
Единственное, может быть, здесь на что давит Почтина, это то, что у него игроки-то молодые, и садиться на лавку, как Алексис, ну, еще рановато, типа. Но, с другой стороны, что ты взамен можешь предложить?
Да, да, что ты предложишь взамен? Хорошую игру, периодическую, выходы в полуфиналы, подчеркну, кубка, два проигранных полуфинала при очевидном преимуществе, с которым играл Тоттенхэм, последние полуфиналы своей кубка. Я, честно говоря, не знаю, учитывая, что существует устойчивый стереотип, и он постоянно подтверждается разными игроками, арсенальскими в том числе, что для игроков важны не только деньги, подчеркиваю, не столько, а не только деньги, но и чтобы было о чем рассказать внукам, то есть достать чашку там, показать медальку, то, в общем, мы должны сделать вывод, что игроков Тоттенхэма отсутствуют амбиции в таком в верхнем смысле слова.
Знаете, есть вот у меня такая версия, но она не более чем версия, ничем не подтвержденная. Я просто сравниваю с хоккеем. Да? Вот есть там в Ярославле хоккейный клуб «Локомотив», и понятно, что он не имеет возможности там сравниться по финансам с московскими или питерскими клубами, но туда довольно активно ездят, едут игроки, чем заманивают, даже не деньгами, а тем, что клуб решает полностью все бытовые проблемы, начиная с садика, заканчивая персональным переводчиком, предоставлением поиском квартиры и так далее и тому подобное. Вряд ли это будет таким главным аргументом, учитывая ну, такую разветвленную сервисную сеть в том же Лондоне, да, или там в Барселоне, или там в Турине. То есть, но с другой стороны, тоже дополнительный плюс к например, к хорошему отношению с тренером.
Да, и у нас вот в подтверждение вашей теории, вы помните, что сказал Эмери после матча с Лестером, что мы стараемся сделать так, чтобы Озил был счастлив вне поля. Тогда от него можно получить максимум на поле. То есть клуб занимается там, работает с ним каким-то образом. Я не очень понимаю, о чем там с Азилом работать. Дом у него есть, переводчик ему не нужен. Но, тем не менее, видимо, они как-то с ним занимаются. Водят его на какие-то, я не знаю, благотворительные вечера. Там он с детьми, я видел там фотографии, ну и так далее.
Помогает, то есть они... может быть, в политической какой-то его вот этой деятельности, которую он так...
Может быть,
ну, да. То есть удовлетворяют такие не футбольные его потребности. Это, ну, наверное, может быть какой-то дополнительный плюс.
Да, да. То есть на этом фоне вроде как от Азила можно что-то требовать. Правда, мы вчера видели, что Азил оказался на лавке. И с лавки даже и не вышел. Хотя уж вместо Мхитаряна выход, по-моему, ну не то, что напрашивался. Но он был очевиден. Тем не менее, он Азила не выпустил. Как вы думаете, по какой причине? Было 2 недели отдыха все-таки. Азил в сборной не ездит теперь. То есть, кого выпускать, как не Азила?
Ну, Эмери выдвинул, как я знаю, довольно такую странную причину, что нам, типа, хотелось играть быстрее, да, чтобы команда быстрее бежала, но Мхитарян такой вряд ли он более бегающий, чем Азил, хотя...
Нет, более бегающий это я не знаю, но убыстряющий игру это точно нет.
Ну да, да.
Ну непонятно. Я на самом деле считаю, что в этом есть очень здравое зерно, в том, что нет неприкасаемых, в том, что все знают, что они то будут играть, то не будут. Мы вчера с вами на матчдее в итоговом подкасте тура обсуждали вот эту историю с Гвардиолой, как он работает с игроками. Эмери, конечно, у него своя в этом смысле есть позиция, и я совершенно уверен, что он, было интервью вот 2 недели, в эти 2 недели, там он сказал, что он, газете «Марка», где он, в общем, сообщил, что Арсенал был, мягко скажу, в плохом состоянии при Арсене Венгере в конце, что является абсолютной реальностью, да. Но окончательно все эти иллюзии АКБшные по поводу того, что Эмери что-то взял от Венгера, теперь все ушли. Ну, то есть иллюзии, они не уйдут никогда, но любой разумный человек, рациональный, понимает, что если уже тренер в интервью просто так сказал, что был развал, то, в общем...
Продолжая тему Азила, я хочу напомнить, что в предыдущем, точнее в матче с Ливерпулем, он его провалил. В общем-то, ну, смотрите, как было. То есть он хорошо сыграл с Лестером, да? Он там да. Забил гол, по-моему, угу. Сделал передачу. Потом у него было 2 провальных матча с Кристал Пэлас и с Ливерпулем, где он был абсолютно незаметен, но с Ливерпулем вот 90 минут отыграл. А в матче с Вулверхэмптоном он вообще был заменен на 74-й минуте. То есть, может быть, это такая некая воспитательная функция, что типа, ну, дорогой, давай возвращайся к своей лучшей форме, которую ты все-таки начал показывать на стыке вот октября-ноября.
Слушайте, но это ведь строго индивидуальный вопрос. На одного человека это может подействовать.
Да.
Что меня вот посадили, да, блин, что такое, давай-ка я тут буду, да. На другого человека это вообще никак не подействует. А третий будет это держать за счастьем. Ну, господи, не играю, не играю. Деньги капают, все хорошо. Я другое дело, что я не очень согласен с оценкой того, как Азил сыграл с Ливерпулем. Мне понравилось, как он сыграл с Ливерпулем. Да, с Волками он полностью там провалил игру. С Ливерпулем все-таки там от него исходил креатив, и я не готов занести в негатив. Но, возвращаясь к этому интервью Эмери. Эмери же там сказал, что он вот с игроками в лоб... Сам подчеркнул, в лоб. Он не очень работает. Он занимается организацией игры, тактикой и так далее. С игроками в лоб у него работают помощники. То есть Эмери с Азилом, понятно, разговаривает, да. Это не предыдущая история, когда ходил этот Альбатрос со свистком по полю. И на этом общение с игроками заканчивалось. Эмери разговаривает с игроками, он все-таки понимает, чем они дышат. Все это да, но вот так вот, чтобы брать тебя за руку и говорить, значит, вот здесь мы делаем это, и здесь ты делаешь вот это, а здесь вот это и вот это, и объяснять конкретно игроку, что ты где сделал не так, почему и что, Это история Эмери только в рамках командного взаимодействия. То есть, условно говоря, генеральный директор наш Винай, он сказал, что когда они летели с Азербайджаном, то все хотели как-то пристроиться поспать в самолете. А Эмери уже работал с видео этого матча, который был, анализировал его, резал, делал пометки. То есть у Эмери такая энергия, что он вот всех вообще заряжает. Он постоянно в работе, там, постоянно занят этой историей. То есть он фанатик в хорошем смысле слова. Так вот, когда Эмери нарезал видео и собрал потом игроков на тактическое занятие, вот на нем он расскажет, да, что в какой-то момент здесь мы сделали это не то, ты сделал не то, ты сделал то, но этого не хватило и так далее. А вот конкретно с игроком работает не Эмери. Я думаю, что там Корседа больше работает с ними. Я не знаю, какой языковой барьер, во-первых, есть. То есть, если у Корседа разговаривает так же, как Эмери, это не есть гуд. Потому что все-таки нужно... Ну, у Эмери язык стал получше, но все-таки баск из него так и прет. И то, как он разговаривал, если вы читали это интервью с Маркой, то он разговаривал в английском переводе, понятно, но там совершенно другой язык, чем когда он разговаривает напрямую по-английски. А там был перевод с его родного языка, и там... Несколько другое просто впечатление от человека, которого мы видим, говорящего по-английски. Так вот, Эмери Азила за руку не водит, я думаю, и не разговаривает с ним вот так каждую тренировку. Не говорит, слушай, давай мы сделаем это, давай вот тут так. Я думаю, что все равно он озабочен командной историей, не персональной, а командной. И он дает поручение, да, там с Азилом работать, верю в это во всем. Но глобально говоря, он смотрит на результат того, как человек сыграл в этом матче. То, что он говорит нам на пресс-конференции, что Азил великий, это все вообще не имеет никакого значения. Имеет значение его действия. Значит, совершенно очевидно, что он недоволен был, как Азил сыграл с Вулверхэмптоном, причем недоволен стратегически. Не то, что Азил там где-то не добежал, там, где-то там не тот пазл и так далее. Я думаю, что он оценивает, что Азил в принципе матч с Вулверхэмптоном провел неправильно, неверно. И из-за этого он посажен. То есть ему дадено понять, что, дружок, ты будешь так играть, ты сядешь. Вопрос второй. А Азила-то вообще это волнует каким-то образом?
Ну, в ближайшее время, собственно, мы получим этот ответ. Конечно, можно сейчас кивать на то, что неоднократно, собственно, Азил подвергался критике и как-то на это на нем не сказывалось, да?
Но в лучшую сторону.
Да, да, в лучшую сторону. Ну, давайте дадим шанс новым подходам, новым людям. Вдруг они раскачают этого, ну, безусловно, талантливого игрока.
Да, и капитаном он его делает, да, и вроде как с Лестером вот он... Все хорошо было, и уже все сочли, что ну все тут уже вот. Из Азила наконец начали вынимать лучшее, что он может. Но матч с Уолверхэмптоном, да, и лавка полная здесь без выпуска. Вы допускаете мысль, что он его берег на матч с Тоттенхэмом?
Нет, потому что а зачем его беречь, да, там же целая неделя еще впереди, и по современным технологиям нормальный футболист уже за 2-3 дня может восстанавливаться. Вот если он его не выпустит на матч вот с Ворской, да, то, ну, как бы здесь еще так бабушка надвое сказала, да, может, и бережет, а может, просто детей поставит туда играть. Вот, а с Бормутом-то что беречь, еще неделю впереди.
Ну да, и я тоже думаю, что он на Бормут выставил состав Best Available, как он считал. И, собственно, просто Азилу не нашлось с ним места.
Он же говорил, что вот этот матч с Бормутом крайне важен, и на самом деле он был крайне важен,
да.
Потому что если бы не было победы, мы бы уже довольно существенно бы от топ-4 отстали, и тут же бы, знаете, начались бы все вот эти любимые разговоры и болельщиков, и английской прессы, что Арсенал-то не тот, что опять игроки плохие, все плохое, и вот эта вся аура уверенности в своих силах, которая сейчас, наверное, витает, да, вокруг Арсенала, она начала бы разрушаться. А тут она понятно, что, наверное, разрушится, потому что впереди такие тяжелые матчи будут играть, но не с Бормутом же терять очки. Поэтому, на самом деле, игра психологически была очень важна. и тактически с точки зрения турнирной ситуации, что мы не должны были перед двумя важными играми так существенно отставать от своей главной цели на сезон.
Согласен. Давайте мы поговорим по игрокам, по нашим. Вот прошла все-таки треть чемпионата, сыграно 13 матчей. Это нормальный срок для того, чтобы мы могли оценить на уровне, кто годен, кто не годен. Не давать там оценки окончательные, там 8-9, а просто понять, кто нам подходит, кто нет. Предлагаю начать с вратаря, с Лена. Что вы думаете по нему?
Я его после последних двух матчей добавил в Watch List, да, в Fantasy, да. Я понимаю, что его сейчас, наверное, ну, нельзя ставить там. Есть игроки, есть вратари, которые играют на ноль гораздо чаще, чем Лена. Но из того, что я вижу, он для меня однозначный фаворит, потому что по сравнению с Чехом, понятно, да? Он для меня однозначный фаворит, потому что он вытаскивает, он спасает нас. Он в последних двух матчах реально спасал.
Да,
не в трех.
Да.
Это главное. Понятно, что он там иногда, как говорится, косячит, но...
косячат все.
Так что. Косячат все, даже Чех не безгрешен. И плюс, ну, я не вспомню, чтобы Чех в последнее время так часто спасал, учитывая нашу дырявую оборону и явно недоукомплектованную оборону, да, о чем мы поговорим. Вот. Он однозначно сейчас первый номер.
Окей. Значит, Чех однозначно второй. Я с этим, да, наверное, согласен сейчас. И его обсуждать нам нечего. Это не самый плохой второй номер, я скажу, в общем.
Один из лучших, я думаю,
да,
вторых
номеров. Да, да, да. Давайте в защиту пойдем. Беллерин.
Ну, как я понимаю, он потихоньку, наверное, переходит в полузащитники, да, потому что... Ну вот как-то он, наверное, не так блистает, как обычно в обороне, и довольно часто ошибается по сравнению там с его лучшими годами. С другой стороны, его лучшие года были до той поры, когда он не начал играть, как говорится, в основном составе Арсенала. Ну вот, когда его развратил немножко наш предыдущий тренер.
И более того, Беллерин вообще исходный вингер, а не защитник.
Ну да, да. И он же все больше и больше играет вот на этой, ну, уделяет все меньше внимания оборонительной функции.
Да, и эта схема, в которой вчера Арсенал вышел с Бормутом 5-4-1, она на самом деле виделась мне сразу 3-4-3.
Конечно.
Что Беллерин и Калашинец будут играть совершенно такими латералями, которые в атаке нам понадобятся больше, чем в обороне. И, собственно... Беллерина оценивать вот просто как защитника, если до центра поля, да, как он играет на нашей половине, то Беллерин не годен, в моем понимании. Но если оценивать его весь спектр, то есть от одних ворот до других, то Беллерин годен. И надо только его правильно пристроить на поле, чтобы использовать его лучшие качества. Потому что в защите он тоже не самый худший. Но в мире есть правые защитники получше. А в атаке он хорош, потому что у него скорость есть, у него есть понимание. Он научился пасы давать не в сектор, а конкретный на конкретных людей с фланга. То есть я вижу некую перспективу в том, чтобы Беллерин играл. Согласны, вы тоже, да?
Да.
Сократис.
Перестал попадать в состав. Вот.
Ну, он же только... после травмы вроде.
Ну, да, да.
Может, с этим связано.
Да, ну, я вообще, знаете, вот еще раз хочу подчеркнуть вот мысль, которая меня там осенила, что все вот новички, которые есть в Арсенале, которых привело новое руководство, вот начиная с Мислинтата с февраля прошлого года, это нету среди них однозначно провальных приобретений. Вот. Сократис, есть пока сомнения, что он как бы игрок команды, которая может претендовать на чемпионство, да, но то, что он перспективен и то, что он вполне возможно может вырасти в такого игрока, как говорится, why not.
Несмотря на то, что ему 30 лет, да?
Ну, почему бы и нет?
Нет, так это я тоже согласен. Лихтштайнер у нас, например, следующий на очереди.
Да, я вообще думаю, что Сократиса вот покупали как игрока с лавки, да, вот, ну, на выход. Потому что и дешево, и возраст не юниор, да. Но...
Не, но играет он более-менее пристойно. Если взять Мустафи, например, следующего, то да. Если у меня спросить, кого из них двоих надо отправить, так отправить надо Мустафи.
Ну, да, или хотя бы, ну, однозначно, вот если мы сейчас говорим о защитной линии, однозначно требуется усиление, причем оптимально бы два центральных защитника, потому да. Что и Мустафи, и Холдинг явно не тянут, мы довольно много пропускаем для топ-клуба. Кассельни, видимо, несмотря на то, что вот вроде бы говорят, что он где-то в концу mm-hmm. декабря будет готов, а в январе уже будет играть, но ему уже за 30, да,
и прилично
за 30, он уже закончил играть даже за сборную, то есть, ну, игрок тоже вот такой на замену, возможно, вот, поэтому не более чем, и поэтому нам требуются явно центральные защитники.
Значит, давайте про Холдинга поговорим, что конкретно вас не устраивает?
Он еще не готов. Он очень много пропускает таких моментов. Понятно, что он не безнадежен. Понятно, что по сравнению с тем, что мы видели, например, год назад, и все плевались, когда видели его в составе и считали, что все, вот это однозначный самострел, вот, теперь он уже не допускает таких провалов. То есть это уже хорошо для молодого человека, вот, что он понимает, что он не звезда, что он не ухватил, как говорится, Бога за бороду, вот, и он растет, он работает над собой, или, во всяком случае, у него есть скиллы, чтобы их улучшать. Вот, но просто не готов.
Ну, я придерживаюсь того мнения, что у Холдинга нет перспектив. Он стал лучше, с этим я согласен, да, чем он был. Он стал меньше косячить, но у человека нет скиллов просто для игры на высоком уровне. Он медленный в физическом смысле, и он тугодум. И я не думаю, что это возможно каким-то образом трансформировать в какие-то достоинства, потому что в любой игре находятся моменты, когда абсолютно любая команда может поставить его каким-то образом в тупик в не самой сложной ситуации. Я уже про Салаха молчу. Тут вообще я не претендую, чтобы Холдинг был в состоянии играть с Салахом. Но хотя бы не бросаться на Салаха, это все нужно, ну, нужно понимать просто. Нужно думать о том, что сейчас ты бросишься, немедленно тебя уберут, и ты отстанешь на 10 метров. Холдинг об этом не думает. Он выполняет какие-то тренерские указания, да. Он стал более дисциплинированный, да. То есть он не стесняется выбить в аут теперь это, да. То есть у него есть, да, какой-то прогресс. Но, на мой взгляд, у него совершенно очевидный потолок, и это потолок условного Бормута, а не Арсенала.
Ну, или бэкап такой.
Ну, бэкап, да, такой. Но бэкап лучше, я согласен, Сократис, чем Холдинг, по-всякому. Потому что Сократис, он и соображает быстрее, и бегает туда, куда надо, и с нужной скоростью. Начо Монреаль. Ну, он мало играет, но в целом...
Ну, все нормально вроде бы.
Все нормально, да, согласен. Значит, Мустафи мы отправляем, да?
Мустафи ищем все-таки еще и второго. Вот оптимально, я бы, вот, например, считал удачным зимнее трансферное окно, если бы вдруг разродилось такое счастье, и мы купили бы двух центральных защитников, потому что, ну, и может быть, еще кого-то в полузащиту. Вот три игрока, это был бы идеал, к которому все стремятся, даже mm-hmm. Ливерпуль бы нам завидовал.
У нас еще есть такой игрок, как Мавропанос, он на травме сейчас, и поэтому мы не очень можем в этом году делать выводы. Я бы не стал сбрасывать его со счетов. Во всяком случае, на мой вкус, то, что я видел, как я видел его в прошлом году, у него потолок выше Холдинга. И я думаю, что из него что-то может как раз получиться, но просто сейчас нет возможности это понять.
И забыли мы еще Лихштайнера. Но вот видите, общее, наверное, такое мнение, что в защите слишком много игроков, вот, которых можно использовать как бэкап, которых можно использовать как затычку, но вот твердо таких игроков на клуб, который на что-то претендует, у нас раз-два и все, собственно.
А Калаш у нас?
Ну да, но опять-таки здесь он еще растет. Вот, ну и у него были такие не очень удачные игры, ну, хотя, в принципе,
но он, всех, но да. Он неплохо сыграл с Бормутом, да, то есть такой.
Ну,
и,
да.
И боролся, и, то есть, ну, то есть нормально, он для этой игры, для Бормута, он был вполне себе.
У него два ассиста, ну, тут, что может быть прекраснее.
Ну, да. И он не привез ничего, в отличие от Мустафи.
Ну, да. Но опять-таки он вроде кажется таким более атакующим игроком, так же как бы Беллерин. Да? Вот. Поэтому вот чисто разрушители, чисто защитники, у нас с этим огромнейшая проблема.
Согласен. Полузащита. Генрих Мхитарян.
Ну, тут все понятно. То есть игрок, который постоянно в каждом матче, когда он выходит, он или самый плохой, или в тройке самых плохих.
Ну, то есть, обсуждать нечего, да?
Да, обсуждать нечего, учитывая его зарплату. Если его кто-то купит, то это было бы счастье. Ну, в Германию, например, пошел. Ну, я все-таки, вот раньше я был более благосклонно к нему настроен. Я знаю, что вот вы его с самого начала как бы критиковали, что это не то, что нужно. А я вот думал, что все-таки, может, он раскроется. Он не раскрылся ни при Венгере, ни при Эмери уже, можно говорить. И учитывая его зарплату, амбиции и так далее, ну, его надо, конечно, продавать и освобождать зарплатную ведомость.
Правильное ли решение было не продлевать контракт с Рамзи?
Но, как я понимаю, это воспитательная история для других. То есть выбрана такая сакральная жертва, что игрок сознательно дотянул, отказывался заключать новый контракт, перед уже ожидая, что в последний год действия контракта ему что-то сверхвысокое предложат, как вот Азилу, да, вот, и его решили, мне кажется, вот с точки зрения менеджмента просто сделать жертвой, да.
Согласен.
Ну, я не скажу, что выбрали самое сильное звено в нашей команде, уходит и уходит.
Нет, давайте по футбольной части поговорим. Бог с ним. Я согласен, да, что это серьезный мотив был, но, тем не менее, вчера человек вышел на замену, и что он вчера показал нам?
Ничего, как обычно.
Ну да, то есть я тоже не вижу тут никаких проблем. Освободиться зарплатой, слава богу. Мохаммед Эль-Нени.
Так он даже и не играл в этом году.
Не, ну он играл кое-что, но в моем понимании это хороший бэкап такой, отличный. Он достаточно надежен, и выйти всегда в опорную зону у нас есть кому, если что, вдруг. И, в общем, при той его цене трансферной, за которую мы его купили, при его зарплате, о чем вообще говорить? Мне кажется, такого бэкапа не купишь просто, вот, если его убрать. Поэтому я бы его оставил. Ну, и да. Давал бы ему больше времени. И вот в Ворсклу бы его повез, чтобы он играл наконец.
Вместе со Смит-Роу я как бы посмотрел пару и матчей. Смит-Роу — это молодой английский.
Я понимаю, да.
Игрок. Вы вроде так к нему скептически настроены. Да. А мне, вот, если честно, он понравился. Посмотрим.
Так вы, потому что болельщик сборной Англии, вы ждете, что он будет играть за сборную Англии?
Нет, конечно.
Месут Озил, ну, обсужден. Лукас Торейра требует обсуждения?
Ну, думаю, нет.
Думаю, нет. Удачная, хорошая покупка. Алекс Ивоби.
Есть безусловный прогресс. Тревожит только то, что очень хорошие матчи он чередует с провалами. То ли это вот неустойчивая психика, то ли это отсутствие класса, то ли это проблемы с мотивацией, то ли просто еще молодой, что он не может каждый раз вот выдавать на гора, то очень прямо хорош, прямо сверкает, хоть его из Нигерии в сборную Англии перевози. Вот, то выгоняй Фулхэм.
Согласны, что Ивоби прибавил?
Да, Да, вообще очень многие игроки прибавили, вот поэтому, например, я крайне скептически стал настроен, что к Мхитаряну, что еще больше скептически к Рамзи, потому что отсутствие прогресса, да, и даже регресс при обоих тренерах. То есть для меня на самом деле вот был важен показатель вот первых месяцев. То есть если игрок раскрывается, если он демонстрирует потенциал и демонстрирует прогресс, то значит он не безнадежен, значит у него голова есть не для того, чтобы носить прическу. Вот. Соответственно, им надо давать шанс. А вот таким людям, как Мхитарян, уже, наверное, поздно давать шанс. А Ивоби, видимо, есть что-то. Еще
Ну,
нельзя ставить крест.
да, и учитывая, что Ивоби же был всеобщим аллергеном еще в мае месяце, то сегодня прошло полгода, а с тренером он работает, значит, месяца 4 плотно. Я думаю, что он сделал достаточный прогресс за эти 4 месяца, чтобы мы могли ожидать, что этот прогресс будет продолжаться, что он не застынет на сегодняшнем уровне, а что он будет расти, и что провальных матчей у него будет меньше. Потому что я согласен с вами, да, что он неровно очень играет, нестабильно, но прошлый-то сезон он играл стабильно, но плохо. А в этом году у него начались хорошие матчи, он гол забил там Челси, пас, кстати, с Бормутом, предассист сделал отличный на Калашинаца.
Да.
Матео Гендузи.
Ну, пока сырой игрок, вот, очень часто теряет концентрацию по ходу игры, иногда выдает что-то такое выдающееся по ходу игры, а иногда совершает детские ошибки. Нечто вроде, знаете, Ивоби, только учитывая то, что, как я понимаю, он еще помоложе, у него вот эти спады, взлеты, они не от матча к матчу, а прямо внутри матча продолжаются. Вот. Но, безусловно, талант, и учитывая то, что он из Лиги 2, да, второго французского дивизиона привезен. Ну, как минимум бэкап, как максимум очень перспективный
Ну да,
игрок
с
на будущее.
перспективой, с перспективой. Гранит Джака.
Изменил я последние, ну, месяц-полтора мнение о нем. Я считаю, что уже неплохо. Явный прогресс. Перестал он не то что пожарить, а перестал совсем вот в каждой игре что-то привозить, да, вот, ну, то есть, если смотреть в тенденции, что, ну, нельзя не отметить, что прогресс у Джаки есть.
Ничего, что он Уолверхэмптону гол привез 2 раза. Первый раз он
Да.
отдал мяч сопернику, а второй раз он за ним не побежал.
Да, я согласен с вами, вот, что он продолжает привозить, но во всяком случае он в каждой игре хотя бы перестал пожарить, и мы все чаще видим как бы его сильные стороны. Я даже не о голах имею в виду, а именно разгон атаки, потому что очень часто мы видим, как вот эти быстрые контратаки Арсенала, которые часто приводят к голам, они разгоняются тем же Джаком.
Значит, Джака стал получше, чем он был там во втором туре в матче с Челси. Да.
Да,
И
да.
видно, что с ним работают, ему объясняют, его просят там что-то делать, что-то не делать.
Он даже вроде был в последнем матче капитаном. Может быть, я осмотрелся, но наши слушатели поправят.
Слушайте, а я даже и не понял, кто вчера был капитаном, честно говоря, в смысле воскресенье. Ну, неважно. Джака, он, да, один из капитанских фаворитов у Эмери, это было понятно. Я очень надеюсь, что Рамзи закончил с этой историей. Потому что нет вообще никакого смысла в этом, давать ему повязку. Короче, да, у меня тоже чуть изменилось в лучшую сторону мнение по Джаке, но... То есть ему надо беспрерывно и бесконечно расти над собой.
Он умнеет, мне кажется, просто взрослеет человек. Ну, еще полгода, год дать и посмотреть его в тенденцию. То есть
Хорошо.
просто парень молодой слишком, еще в голове очень много ветров различных. Так же, как и Айвоби, да, и у Гендузи, только у Джаки они еще более сильные.
Значит, Джака 92-го года рождения. Поэтому, кстати говоря, вот говорят, что он албанец там, ну, это все происхождение, да, но родился он в Швейцарии, поэтому он и играет за сборную Швейцарии. Так вот, 92-го года рождения, уже не мальчик, уже карьера во второй части находится. Если ты начал ее в 18 лет, то у тебя уже 8 лет длится профессиональная футбольная карьера, и осталось тебе максимум 8. Так что, ну окей, хорошо. Я, понимаете, тут такая, у нас не чистый эксперимент. Дело в том, что нынешнему тренеру все это досталось от предыдущего. И я совершенно уверен, что сам по себе Эмери Джаку никогда бы не купил.
Понятно, что у нас есть ограничения трансферные, да, и понятно, что у нас есть гораздо более сильная проблема в той же защите, поэтому, мы понятно, что если бы кого-то другого нам предложили, кроме Джаки, наверное, да, но учитывая то, что денег у нас не безразмерно, как у Ман-Сити, это не самая плохая опция, которая сейчас играет.
Ну, вот я скажу так, что только если иметь в виду, что он, как, что называется, в восходящем тренде. То есть он будет расти, прибавлять. Тогда да, в сегодняшнем состоянии, в котором он прямо сегодня находится, он не годен. Но я согласен, что 3 месяца назад он был вообще никак не годен.
И знаете, я, конечно, сужу по телевизионной картинке, но из того, что вижу, он переживает на самом деле за команду. У него какой-то, вот знаете, внутренний стержень, что он отдается игре. И это не Мхитарян, который сегодня в Арсенале, завтра в Дортмунде, и ему, в принципе, фиолетово. А здесь, это надо ценить, это вот... В мужском коллективе должны быть вот такие люди, я не знаю, как это литературно выразиться, со стержнем, да, внутри.
Вы по-английски могли бы сказать, having a balls и все.
Да. Вот. Он вот как раз вот их и имеет. Вот. Поэтому здесь это его сильная сторона.
Согласен. Я думаю, что да, он имеет влияние в раздевалке, и для Эмери это тоже, в общем, важно.
Да.
Лаказет.
Что с Лаказет, что Абамиянг, тут очень тяжело ругать, потому что...
В целом все нормально, то есть нам тут предъявить им особо нечего. Понятно, что хотелось бы улучшить реализацию, да?
Понятно, что хотелось бы улучшить реализацию. Понятно, что, по всей видимости, потребуется третий нападающий, потому что, видите, от безысходности уже Нкетию выпустил в последней игре, да?
А это наоборот хорошо. Может, Нкетия поедет еще в Ворсту, там покажет что-нибудь?
Да, очень надеюсь, потому что, на самом деле, паренек-то перспективный. Я не помню, он играет или за Англию. Он, по-моему, ведь англичанин, да, молодой.
Мне все равно. Я за Англию не болею, за сборную.
Поэтому я думаю, что вот его на самом деле выпускали от безысходности, что учитывая, что небольшие проблемы там у Лаказета есть, Нкетю надо потихоньку наигрывать.
Согласен. Велбека мы обсуждать не будем, потому что, по всей видимости, он в Арсенале больше играть не будет. Просто у него тяжелейшая травма, и до конца сезона он играть не будет, а дальше у него истекает контракт просто.
И у него сегодня день рождения, кстати, так что.
Поздравим он, да, не Велбека.
Поздравим.
Последний остался Мейтланд Найлс у нас из первого состава. Еще Карл Дженкинсон. Я думаю, что по Дженкинсону все понятно более-менее, да?
Он, знаете, где-то я прочитал, что он за 6, что ли, лет в Арсенале 500 минут, что ли, сыграл.
Это его предыдущий тренер сгноил. Потому что так он, из него можно было лепить что-то, пытаться, но некому лепить было. Мейтланд Найлс последний.
Мало он играл.
Травма опять была.
Да. Из того, он, по-моему, играл в Лиге Европы, да? Он не портит игру.
Надежды есть какие-то на него, так мы скажем, да?
Да. То есть, опять-таки, учитывая проблемы с бюджетом и проблемы с защитной линией, пусть будет.
Согласен. Из всех, кого мы обсудили? А мы обсудили всех строго по списку с официального сайта, кто написан, причислен к первой команде. Можете ли вы назвать игрока, который при Эмери деградировал?
Да, Мхитарян.
То есть вы считаете, что в прошлом году он был лучше в прошлом сезоне, чем сейчас?
Хотя нет, наверное, да, знаете, я с вами соглашусь, что, в принципе, он в прошлом сезоне такой же был. Я, на самом деле, вот, наверное, это просто мое личное такое разочарование, потому что я видел Мхитаряна раньше, я видел, что как он начинал выступать за Манчестер Юнайтед, и я очень на него рассчитывал, что он нас из того болота сможет вытащить, а потом я это не увидел, и потом рассчитывал, что он сможет развиваться при новом тренере. И, наверное, вот сейчас во мне даже не объективность говорит, а то, что...
Обида некая, да?
Такая? Да, некая обида, некое разочарование, что человек, которого я так лично внутри высоко котировал, он абсолютно не оправдывает.
Так мы можем констатировать, что никто при Эмери не деградировал особо, а есть игроки, которые сильно прибавили.
Да.
И, собственно, это главное мое соображение, которое связано с тем, что я верю в то, что этот тренер сможет чего-то достичь. Я не знаю, чего.
Знаете, здесь возможно единственное, абсолютно сейчас с вами согласен, это очень важно, наверное, одна из таких краеугольных вот выводов нашего на первого полсезона. Единственное, что здесь надо делать, наверное, скидку на то, что как бы у нас... стартовая позиция была крайне низка. То есть у нас тренер предыдущий, он вообще не работал с игроками.
Согласен.
Вот, поэтому здесь, если у человека есть какие-то амбиции, если у него есть хоть что-то, что есть у Джаки, вот, он должен прогрессировать.
Вы знаете, что я вам скажу? Что есть еще тренер один, у которого никто не прогрессирует сейчас.
Вы Жозе?
Да, да. Это Жозе Мауриньо. И несмотря на то, что Жозе Мауриньо человек с именем, и когда-то он был тоже отличным тренером, у него там с ноунеймами, грубо говоря, выигрывал Лигу Чемпионов и так далее, тем не менее сегодня, на сегодняшний день, понятно, что это тренер из прошлого. А Эмери — это тренер из настоящего. Вот что отличает-то. Поэтому, если мне предложить 2 года назад взять Маурини, я бы, конечно, сказал «да». И более того, я наверняка и в апреле сказал бы «да». Вы бы сказали «да», когда 20 апреля вам предложили, что Маурини придет?
Да, безусловно.
Да. А сейчас нет. Вот сейчас я скажу точно «нет».
Знаете, здесь и наши какие-то вот радости от Эмери, и на самом деле мы просто увидели, как стремительно видоизменяется современный футбол, и мы видим, что, например, такие команды, как Арсенал прошлого года и Манчестер нынешнего года, или, например, Борнмут, с которым мы встречались, они уже играют в некий такой старомодный футбол, и рано или поздно, если они вот не изменятся, их ждет примерно та же судьба, которая ждала там в 39-м году польских кавалеристов против немецких танков. Вот когда-то польская кавалерия лучшая была. Вот такая история. То есть мы на самом деле сами прогрессируем и видим, что футбол будущего – это футбол Клопа, это футбол Гвардиолы. Вот, это футбол Сарри, это новая мода в футболе на определенные тактические, технические вещи, и мы видим, что просто Мауринья, он то, что ему давало результат, это вот склонность человека, то, что раньше давало результат, постоянно повторять, видоизменять, думать, что у тебя вот ты неправильно что-то делаешь, да, надо вот немножко видоизменить, и опять эта схема начнет работать. Это вот как верующие люди, да, они когда молятся, вот им Бог не дает что-то, он, значит, неправильно молишься, значит, свечку потолще надо поставить. То есть вот примерно то же самое делает Мауринья. И примерно то же самое будет делать Венгер, если он придет.
Куда? Господи, вы не пугайте меня.
Нет, к нам он уже не придет. Вот. Наверное, и в Англию он уже не придет, но куда-нибудь, наверное, его возьмут. Если он поумерит амбиции, а амбиции у него, я думаю, умерятся прям пропорционально остаткам денег.
Да у него немало денег, он же не тратит ничего, он же аскет.
Ну, знаете, аскеты, они такие, это, как говорят врачи, нету здоровых, есть недолеченные, так что я думаю, что...
Недообследованные.
Да, недообследованные. Так же и здесь у аскетов бывают, знаете, такие вещи внутри творятся, что мы... Может, он там на что-то спускает миллионы.
Я на самом деле просто знаю, нет, ну, в жизни вот реальных людей, которые аскеты. То есть я верю в то, что это черта характера такая. И он может, да, в какой-то один день ему может там вожжа под хвост попасть, и он может что-то исполнить, но потом он месяц из-за этого болеет. То есть он переживает, как же так вот. То есть ему это все вот не в жилу все равно. То есть вот в этот день ему, допустим, там было весело, а потом месяц ему от этого грустно, от того, что он там спустил лишнего. Поэтому есть, это не жмот, это именно аскет, потому что это вот не его, то есть его не тянет на палево денег направо-налево. И он болеет, да, после этого, что он вот спалил деньги, хотя... Ну, аскеты, да, они такие сложные люди. Ну, где будет работать Арсен Венгер, мне вообще абсолютно все равно. Главное, чтобы подальше только где-нибудь. Только
подальше. Мне бы было интересно, если бы все-таки оправдался слух, его назначили в Баварию. Конечно, такого понятно, что с 90% вероятностью не случится. Но людские пути, как говорится, не исследуемы никем. Так что если его назначат в Баварию, будет интересно.
Но это только если там коллективное сумасшествие в Баварии случится, что там Румениги, Хёнес, все сойдут с ума одновременно, тогда да, они могут на это пойти. Дай бог с ним. Главное, чтобы только не в Англию. Я за чемпионом Германии не слежу, новости из Германии не читаю, поэтому вот Лига чемпионов, да, правда. Давайте мы подумаем вот о чем. Вот у нас сегодня такая тема, что мы вроде как пришли к тому, что Эмери, он тренер, опять же, для нас перспективный. Потому что мы видим, что команда растет, что игроки некоторые растут, что есть какая-то у нас перспектива, надежда. Для человека на самом деле это самое важное, чтобы он видел движение вперед, чтобы была какая-то перспектива. Были какие-то иллюзии о том, что нас что-то ждет впереди. Ну, реально говоря, вот попытавшись отвлечься от всего этого, оценив другие команды, во сколько процентов вы бы оценили шансы на то, что Арсенал попадет в топ-4 в этом году? Сегодня, после беспроигрышной серии 17 матчей, мы занимаем сегодня пятое место, и от Челси нас отделяет одно очко.
Ну, как говорится в анекдоте, 50 на 50.
Да, нет, это не пойдет. Это то же самое, да, что встретить динозавра на улице? Нет.
Да.
Либо да, либо нет. Это ответ не принят.
Знаете, слишком много таких неизвестных вещей и удивительных вещей, которые как бы я пока не могу, как говорится, оцифровать, вот, чтобы делать правильные выводы. Например, то есть у меня есть подозрение, что английские клубы подобрали ключи к тактике Сарри, и есть подозрение, что с большими клубами у Челси теперь могут быть большие проблемы. Имеется в виду работа персональная с Жоржиньо. Две игры подряд Жоржиньо на поле не виден. Вот. И у меня удивительная история, как Тоттенхэм до сих пор, учитывая то, что он никого не покупает, и у него очень короткая скамейка, выдает старт лучший в сезоне, лучший в своей истории. То есть я, на самом деле, вот если сложатся два вот этих предположения, что Тоттенхэм рано или поздно должен устать и посыпаться, а Челси должен посыпаться в матчах с большими клубами, ну, тогда у нас есть шансы. А так, объективно, конечно, вот по настоящий момент мы не удокомплектованы. И из тех игроков, которые сейчас есть, Эмери выжимает, наверное, наибольшее, может быть, только Почеттино из своих выжимает больше. Вот имеется в виду из соперников по топ-4, мы же Ливерпуль и Ман-Сити не рассматриваем как соперников. Вот, поэтому
ну, так. Наверное, да. Значит, я правильно понимаю, что по коэффициенту отжима Эмери один из лучших в лиге, правильно?
Ну, я думаю, да. Но... То есть однозначно в четверку по коэффициенту.
Да, мы входим. Мы уходим. Только у нас сырье не очень, да, поэтому у нас пока продукт получается не очень.
Да, я на самом деле буду более оптимистичен, если вот случится чудо, и на зимнее трансферное окно я очень надеюсь, что кого-то купят, потому что...
Я вообще в этом не сомневаюсь, я, что мы кого-то купим, нет сомнений.
Нет, я даже немножко не так выражу, что не кого-то купим, а конкретно несколько человек. Вот если мы купим несколько человек, и это не будет третий нападающий уровня Абамиянга, да, вот, а это будет два центральных защитника, тогда да. Тогда я могу сказать, что вот два центральных защитника уровня, ну, я не знаю, даже Кассиельнее прежних лет, да, вот два центральных защитника, тогда мы можем, наверное, претендовать и быть даже фаворитами, с учетом вот этого коэффициента отжима, вот, мы можем быть фаворитами в борьбе за четвертое-третье место.
Вы знаете, я думаю, что мы купим минимум двух игроков зимой. Это будут недорогие игроки по нынешним меркам. И меня вообще это совершенно не беспокоит, цена игрока. И я совершенно не согласен с тем, что для того, чтобы бороться за титул, нужно потратить 500 миллионов. 500 миллионов можно потратить Жозе Мауриньо, и он все равно за титул бороться не будет. Так что это не работает история. Потратить 500 миллионов, и ты сразу будешь бороться за титул. Нужен тренер разумный, который умеет работать с игроками, и тогда 500 миллионов не нужно. Но я думаю, возвращаясь к трансферам, что мы купим в полузащиту скорее. Возможно, да. Защитника, но скорее в полузащиту. Потому что у нас реальные в полузащите есть проблемы. То есть у нас есть лица, которые выходят в составе, которых в принципе не должно быть. То есть вообще ни на бэкапе, нигде. И из-за этого у нас, ну, нам нужен вингер, способный обыграть вообще кого-нибудь для начала просто.
Здесь, знаете, я хотел бы с вами поспорить, потому что, например, вот смотрите, Арсенал на настоящий момент пропустил 16 голов. Это в чемпионате. Это уровень Борнмута, это уровень Уотфорда, это уровень Лестера и Брайтона. Мы значительно больше голов пропустили, например, на 5 больше, чем Челси или Тоттенхэм, и, извините, на 11, чем Ливерпуль и Ман-Сити. И вот эти 11 голов, даже, ну, 5-7, это 4-5 очков, ну, как минимум. То есть, вот если бы у нас сейчас все было хорошо с защитой, то мы были бы на третьем месте очень уверенно и смотрели бы не вниз, кто у нас там с Эвертон или Ман-Сити поджимает, а смотрели бы вверх, как далеко там Ман-Сити оторвался.
Ну, во-первых, я вниз и не смотрю, честно говоря.
Ну, да, но вот согласитесь, да, главная проблема у нас это большое количество пропущенных голов. Что касается атаки, у нас все хорошо. Понятно, что это во многом как бы заслуга нашего нападения, которое, ну, наверное, после Ман-Сити, оно лучшее в лиге. Ну, смотрите, значит, у нас 28 голов, столько же забило Челси и больше забил только Ман-Сити.
Да-да-да, Ливерпуль забил меньше.
Ливерпуль забил меньше, тем не менее у Ливерпуля на 6 очков больше. Почему? Потому что Ливерпуль на 11 голов пропустил меньше. Все очень просто, математика, нам надо укреплять оборону, если есть ограничения по бюджету. Понятно, что это идеальная ситуация, и понятно, что если есть отличный полузащитник, который может заиграть и который будет доступен, его надо покупать. Просто вот как бы в идеальной ситуации, когда вот нету какого-то топа доступного или перспективного игрока доступного, нам, я считаю, надо укреплять защиту.
Понимаете, тут сложно спорить. Нам надо укреплять много чего. Но мы понимаем, что мы все сразу укрепить не можем. Просто в силу объективных финансовых причин и все. Никаких других. Вторая причина – это то, что зимой ну, резко усеченный рынок, да? И мы, ну, по большому счету, рассчитывать на какое-то серьезное усиление, ну, очень трудно. Ну, просто реально очень трудно, потому что нет доступных игроков.
Поэтому два хороших игрока купленных, да?
Да, это будет отлично. Да, я согласен. Но на сегодняшний день мы идем... Известно, что чемпионский график по пропущенным голам – это меньше мяча за игру. Ну, из практики известно, что чемпионы практически никогда не пропускают больше одного мяча за игру за редким исключением, которые случаются. Мы идем примерно в этом графике. У нас 16 мячей в 13 играх пропущено. Это не является прямо для нас вот такой ключевой проблемой. Вот Манчестер Юнайтед, пропустивший 22 уже, да. Да, там да. И при том, что они еще в последнем туре 0-0 сыграли. А у нас нет все-таки. Мне кажется...
Хочу с вами поспорить. Вот в прошлом году Ман-Сити в 38 матчах пропустил 27 голов. Да. Вот, стал чемпионом Челси 38-33 в сезоне там, 16-17. То есть, да. В принципе, меньше одного...
Меньше, да.
И причем, видите, есть некая тенденция, что большие клубы пропускают все меньше и меньше. Ну, относительно игры, да, в среднем за игру. Поэтому... Ну, продолжаю утверждать, что оборона – это самая главная ситуация.
Но мы не станем чемпионами в этом году. Для этого, ну, так поэтому нам мерится, что мы пропускаем больше одного гола за игру. Сейчас, вот сейчас, в этом периоде, нам нет смысла. Из того, что я вижу глазами, нам, наоборот, не хватает креатива. Нам не хватает креатива в полузащите. Более того, оборона, она во многом начинается с полузащиты, а не с самой обороны. И если бы у нас играли два дисциплинированных опорника, я даже скажу так, что если бы у нас играли Торейра и Эль-Нени все время, без Жаки, то у нас мы бы пропустили меньше голов. Не потому, что надо Жаку обязательно убирать, я не к этому. Я к тому, что дисциплинированный центр поля, он сам по себе является защитой. Поэтому тут все это... Известное слово «баланс» нужно сбалансировать. Интересы обороны, интересы нападения, полузащиты и так далее. Но мне кажется, вот если брать баланс в целом, то оборона, центр обороны, да. И у нас не хватает креатива. У нас не хватает игроков, которых соперник будет бояться оставлять один на один.
У нас сейчас в любом случае такой, знаете, теоретический спор, потому что самое главное, что будет определять покупки в январе, это ну, доступность того или иного игрока.
Да.
И понятно, что если условно Дембеле захочет перейти в Арсенал, то...
А Дембеле, может, и захочет, но что с деньгами будет? Вот вопрос.
Ну да, да. Вот. Тут надо тогда жертвовать тем, что мы там какого-то хорошего защитника.
Да, Дембеле же он приятель там с Абамиянгом, его Санлехи знает, его Мислинтат отлично знает.
Я, насколько помню, знаете, даже была история, вот когда Абамиянг еще играл за Дортмунд, у него же был конфликт с клубом, и он... Его отстраняли от матча Лиги Чемпионов, и вот он именно летал к Дембеле перед матчем Лиги Чемпионов потусоваться по клубам, по девочкам и так далее. То есть они такие, на самом деле, близкие друзья.
Ну, я не думаю, что уж прямо близость дружбы, она так сильно повлияет на какие-то решения, но да, как какой-то камешек на чашу весов, да. Ну, я не знаю, насколько клуб сможет раскошелиться. Барселона же не отдаст его там за 15 миллионов. И потом он забил гол тут в последней игре. Я игру смотрел, Атлетико Мадрид, Барселона. Я еще раз поразился, насколько вот Атлетико Мадрид такая команда своеобразная. Вот они повязали Барселону по рукам и ногам, и все. И все, и Барселона за весь матч имела там 3 момента, наверное, или 2. И Атлетико имел 2. Ну и, знаете, Дембеле вышел на замену, и он забил гол, спас Месси там в самом конце, спас игру, и 1-1 они сыграли с Атлетико. Ну просто вот выходит команда Атлетико, и понятно, что она повяжет тебя, и ты сколько ни рыпайся, все равно ничего там не сделаешь. Не хотел бы я с Атлетико Мадрид встречаться в этом розыгрыше Лиги Европы, если доведется вдруг.
У меня такое ощущение, что в этом розыгрыше Лиги Европы у нас будет много английских битв. Ну, вот, я не знаю, в 1/8 их разводят клубы по странам. Вот, а в 1/8 могут.
Нет, их в 1/8 не разводят. И в 1/16 мы на Челси не попадем, потому что там первые команды играют с третьими, а вторые играют с пришедшими из Лиги Чемпионов.
Угу. Поэтому... Я понимаю, да. В 1/8?
Да, нет, в 1/16 нет, а в 1/8 да. Все возможно и все реально. Ну, так какой прогноз у вас на матч с Тоттенхэмом? Оптимистичный?
Нет, на самом деле пессимистичный. То есть я вот вначале начал говорить, что за Тоттенхэма играет его великолепная форма и возвращение его лидеров. За Арсенал на самом деле и плюс за Тоттенхэм играет то, что я увидел в матче с Челси. То есть еще раз скажу, что Тоттенхэм — это такая команда, у которой следующая игра ничего не значит, не следует из предыдущей, но Тоттенхэм себя показал абсолютно вымуштрованной, такой роботизированной командой. Когда надо, она у нее гораздо больше опций, чем нам, с одной стороны, кажется, с другой стороны, по всей видимости, больше опций, чем у Арсенала. И если игроки, если Почеттино выберет верный план, то, видимо, ну, надо понимать, что тот же класс игроков Челси, он повыше, чем у Арсенала. А видите, как все произошло. За Арсенал, наверное, играет только история, вот, и некое такое настроение команды. То есть история играет то, что с 2010 года, с 20 вот, ноября, там, 10 года Арсенал последний раз на своем поле проиграл Тоттенхэм. Вот, хотя ничьи — это такое постоянное дело.
За Арсенал еще играет то, что у нас есть такой чантик. It happened again, it happened again.
Ну, в прошлом году там уже чантик-то не помог.
И что? И что? А все они, все, и Дели Алли, и Кейн, они все знают, что такое it happened again на стадионе Арсенала. Это все у них в ногах будет. Я не сомневаюсь, что они будут подрагивать. Особенно, если они пропустят первыми.
Я рискну предположить, что игра будет не очень результативной, потому что Тоттенхэм вот будет вязать, наверное, игру. Последние 4 игры только по два и менее мяча забивалось в играх Арсенала Тоттенхэма, хотя вот раньше так довольно часто они сверкали поярче. Вот такая история. Поэтому я все-таки здесь, наверное, соглашусь с букмекерами, да, которые ставят на Тоттенхэм. Или Тоттенхэм, или ничья.
Нет, букмекеры ставят на Арсенал. 2.56 Арсенал, 2.75 Тоттенхэм, 3.76 ничья. Несмотря даже на то, что Тоттенхэм выиграл у Челси. И вроде как я тоже думал, что он уже будет прямо у нас наймера с фаворитом.
Еще не вечер. Сейчас вот Тоттенхэм выиграет у Интера, и все перевернется. И 2.73, которые вот сейчас я вижу на Тоттенхэм, превратится в значительно меньший коэффициент, потому что все побегут ставить на эту великолепную команду, и роботы понизят эти коэффициенты.
А зачем им выигрывать у Интера, я не понимаю. У них никаких шансов на проход Лигу Чемпионов дальше нет. Потому что победа на Интера сама по себе им ничего не даст. Им надо у Барселоны выиграть. В гостях. Как? Я себе не представляю просто даже картину эту. Тоттенхэм, выигрывающий в гостях у Барселоны.
Я видел. Вообще, знаете, не считаю Тоттенхэм такой рациональной командой, потому что, опять-таки, вот есть у нас Ман-Сити, такие бегающие по полю роботы, вот, которые всегда бегают одинаково, и хоть не бей, все равно 4-0. 4-1, вот, или 6-0, как с Шахтером, вот, а Тоттенхэм, за него бегают живые люди, и, которые, наверное, сейчас ощущают обиду, что вот из-за неудачной игры они вот опростоволосились, да, сами себе привезли проблемы, хотя, в принципе, ничто, как говорится, не предвещало вот Тоттенхэма перед стартом. Вот, тут, поэтому, мне кажется, наоборот, бегающие люди, у которых вот следующая игра не следует из предыдущей, вот, они вполне могут вот закусить у дела, как говорится, и постоять за свою честь, что они крутые, только что вынесли Челси, теперь надо вынести и Интер, и всем доказать.
Ну, не знаю.
Мне потому что кажется, что вот эти все истории, вот о которых мы говорим, что всем кому-то что-то надо доказать, они вот чужды таким командам, как Ман-Сити, но очень хорошо ложатся в психологии Тоттенхэма.
Ждать нам осталось недолго, друзья мои. Матч состоится в воскресенье. Игру с Ворсклой мы не обсудили, потому что, в общем, я не вижу предмета для обсуждения. Эмери пошлет туда тот состав, который сочтет нужным. И я уверен, что Эмери там не проиграет. А поскольку мы уже вышли из группы, то, в общем, никакого турнирного значения для нас не имеет. Хотя молодым, кстати, неплохо было бы себя и проявить.
Да, будет интересно посмотреть. И опять-таки мы с вами лучше определимся, кто такой Смитроу. Все-таки будущая звезда или очередной флоп?
Но мы знаем, что поедет много гуннеров в Полтаву на этот матч. Для которых этот матч важен, потому что приезжает Арсенал, есть возможность воочию посмотреть на него. Я понимаю, что те, кто ни разу не видел Арсенал воочию, то, конечно, для них это событие. Поэтому Эмери не может повезти туда ноунеймов. Я уверен, что он так и не сделает. Он повезет туда нормальный состав, внятный, которому будет поставлена задача этот матч выиграть. А чем закончится этот матч и матч с Тоттенхэмом, мы обсудим уже на следующей неделе. Сейчас мы возьмем прогноз Александра. Я не буду, Александр, спрашивать вас, что вы поставили. Только так спрошу, оставили ли вы коэффициент на матч Арсенал-Тоттенхэм?
Небольшой.
Понятно. Хорошо. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, у нас не получилось в прошлом туре сократить отставание от Нострадамуса. Но сейчас мы берем коэффициенты Александра и будем пытаться все то же самое сделать в этом туре.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бой иди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет. Если мне не изменяет память, мы говорили с вами про память, то вы собирались нас догнать, и даже вы были настроены решительно чуть ли не перегнать.
Да, так бы все, так бы все и было, если бы не мерзавец из Лестера по фамилии, из Лестера, из Брайтона по фамилии Каял. Это же уметь надо, выигрывая 1-0 и играя в большинстве. Он взял, привез пенальти, прыгнул зачем-то человеку в ноги, в штрафной. И Лестер спас очко, о котором он уже и не мечтал вообще.
Ну, с товарищем просто подписан.
Я и не сомневаюсь, что это злобные происки. С чего это вдруг он в штрафной начнет прыгать? Это ясное дело.
Да, захотелось прыгать. Вот четко все сработано, поэтому разрыв даже немножко увеличился. Вот. Поэтому
это флюк все, флюк. Мы там своих тоже послали работать уже.
А, то есть уже там товарищи
направлены? Да.
Понятно.
Можете не сомневаться. Так что сегодня вас ждут приятные неожиданности. Прямо сейчас.
Давайте.
Коэффициент 2 это такой разминочный коэффициент. Я бы сказал так, что это такая легкая разминка просто для того, чтобы выйти вперед. У нас в матче Челси-Фулхэм, где мы трактуем, что Челси очухается и порвет команду Раньери со счетом 3-0.
Ну, двоечка ваша при вас. Потому что и так счет разрыв огромный.
Еще там огромного нет.
Это как посмотреть. У нас 2-0. Вот. 3-0. Многовато для болельщиков гостей. Чего они приедут на такой.
Ты что там ехать, там пешком придут, рядом там все.
Ну, пешком, да, если кто дойдет, да, после пабов.
Для тех, вот, кто не знает, я скажу, что стадион Челси, вообще Стэмфорд Бридж, находится на улице, которая называется Фулхэм Роуд. Так что, на самом деле, Челси-Фулхэм это даже дерби, некий дерби. Но без интриги.
Хорошо, 2-0 у нас тоже, в смысле, у нас нет коэффициента, а двоечка наша на самом боевом спарринге.
Угу. На центральном матче?
У вас там, я думаю, ничего нет.
У нас троечка там.
А-а-а.
Угу.
Ну, это интересно.
Ну, это плохо, потому что лучше бы было наоборот, конечно.
Иван, могу сказать, что обе команды забьют.
Да.
И забьют они равное количество мячей.
Да.
У нас 1-1.
Да.
Ну, соответственно, как вы, наверное, Догадываетесь, у нас нет двоечки, а у вас, к сожалению, троечки.
Нет, я не смог догадаться, мне нужно время.
Вот. Ну, начало оптимистическое, такое оптимистичное, да, вот нашей битвы. Вы уже без троечки.
Угу. Оптимистическая наша трагедия, я помню, была такая пьеса.
Да, да, да. Наша троечка в том самом Лестере, который, сыграв ничью, дал нам 5 очков.
Это неплохо, кстати, потому что сейчас мы лишим вас троечки.
Сейчас вы почикаете нашу троечку. Угу. Значит, Иван, обе команды забьют.
Нет, не почикаем.
Не почикаем. Со счетом 2-1 победят хозяева.
У нас тоже хозяева, но со счетом 1-0. А если бы ставил я бы вообще поставил на Уотфорд просто. И коэффициент 3 бы влепил тоже туда, да.
Ну, в общем, может, это и ничего, потому что у меня из команды Уотфорд несколько человек в составе моих.
Это сильно влияет, да, на результат матча, это правда.
Вот. Тем не менее, я даже согласен с тем, чтобы они там как-то себя никак не проявили, а потому что понятно, что Лестер выиграет 2-1.
А, именно 2-1 причем. Так вы да. Берите вайлдкард, да убирайте всех из Уотфорда тогда, что?
Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Нет, ну один гол все-таки забьет тот, кто у меня, и поэтому...
Коэффициент 4 – это выстрел вашего из арбалета, из большого.
Ну, если только из большого, так.
В Саутгемптоне в субботу?
Ой, у нас там тоже 4. Вот веселье-то. Ну, давайте посмотрим.
Пройдет матч хозяев с Манчестер Юнайтед. Обе команды забьют.
Да.
И никто не выиграет. Матч закончится в ничью 1-1.
Нет, нет, нет.
Я же сказал, это большой выстрел из арбалета.
Да, большой, возможно, выстрел из арбалета. Значит, Жозе...
Проиграет 2-1, что ли?
Наоборот, выиграет. 2-1, Манчестер Юнайтед выиграет.
Если Жозе будет работать, я не уверен еще. Сейчас они выкинут тут что-нибудь в Лиге Чемпионов.
Жозе купит новый костюм, выйдет к бровке, взмахнет руками, и второй гол будет забит.
А коэффициент 5 у нас гораздо более надежный, чем коэффициент 4.
А у нас очень спокойный.
Да, и у нас тоже. Он на втором дерби тура. На матче Ливерпуль-Эвертон.
Так.
Мне, правда, счет этот не нравится. Не потому, что он мне не нравится, а потому, что у меня есть нехорошие подозрения, что кое-кто мог бы взять секатор и отчебучить наш коэффициент.
Ну, вы знаете же счета, которые мы любим, поэтому...
У вас коэффициента нет там, случайно?
Нет, нет.
Ну, у нас победа Ливерпуля со счетом
2-0. Ну, тут вам повезло.
Эвертон забьет у вас, я понял.
А один обязательно забьет, потому что у меня в команде этот Сигурдсон, что ли, не помню,
кто-то был. Он и должен забить, естественно, да?
Потому он, что естественно, он... забьет, да, потому ну, что договор подписан. И...
Да, да, да.
Странно было бы, если бы он это самое... Вот. Поэтому 2-1, конечно же, с
голом. Я боюсь забьет. Спросить, на каком вы месте в общем зачете фэнтези-лиги с подписанными контрактами.
Так, не надо уже конкретизировать ситуацию. Мы же играем не только для места, мы для
понятно.
Красоты.
Да, 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 да. Картина шире, чем место в таблице, я помню.
Ну и потом в некоторых турах я показываю очень уверенные результаты. Где-то, конечно, просаживается. Mm-hmm.
Ну, как там, и все.
Ну, в целом все уверенно, уверенно.
Так. Ну, так и где...
Наша пятерочка валийская. Валийская пятерочка.
Что-то я сомневаюсь, что у нас будет одинаковый тут счет с вами.
Значит, Кардифф принимает волков.
Так.
Обе команды забьют.
Нет, обе команды не забьют у нас.
Ну, надо сказать, что у нас тоже ничья, только у нас ничья серьезная, поскольку ну и болельщиков надо порадовать, гостей и хозяев. В общем, у нас 2-2.
Хо-хо-хо! Да, что-то ваш сподобился на такую серьезную историю. 2-2 даже.
Хорошая, результативная, атакующая игра, вот, которую любят болельщики. Значит, если вы сейчас вот думаете, куда поехать в выходные, поезжайте туда, вот, да, в Кардифф, там...
Там придется заночевать, иначе ночная игра, никуда не уехать уже.
Да, но 4 забитых мяча. Вот. Я... И там хорошие настойки на травах древние
воды. Я был, да, в Кардиффе. Кстати, и настойку я местную там пил эту. В Кардиффе знаете, сколько народ живет всего?
А что-то немного.
Да, 250 тысяч всего.
Да, совсем мало.
Да, и город небольшой. А Свонси, где вторая команда, у них там вообще 100. Нас осталось мало, мы да наша боль. Была такая песенка. Но она не относится к нашему с вами противостоянию. Потому что, во-первых, нас много. И народу у нас в подкастах участвует много. И боль у нас, конечно, присутствует от того, что мы отстаем, но мы сохраняем оптимизм и до конца года должны выйти вперед. По нашему
Я
плану.
Надеюсь, да, что вы помните знаменитую фразу товарища Суворова о том, что бери не числом, а не Нострадамусом. То есть умением, мастерством,
сказать, и опытом. И гуманностью.
О, это точно, да.
Ну, хорошо. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, подкаст номер 303 на этом закончен. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.